А это, между прочим, ролевой подвал на связи. И это зайду позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии с вами Вундер, Масса и Юрий.
Да, всем привет.
Привет.
И говорить мы сегодня будем про настольную ролевую игру под названием City of Mist. Я сегодня буду профессиональным дилетантом, потому что я имею такое общее представление об игре. Вот там Масса с Юрой сегодня будут просвещать нас. Кстати говоря, о подкастах на тему настольных ролевых игр, у нас тут в подвале стартанул творческий конкурс, связанные с тем, что участники должны записать коротенький эпизод подкаста на тему этих наших настольных ролевых игр, и впоследствии он будет номинирован на премию Звуковой Академии настольных ролевых игр и получат всякие призы победители. Если интересно, конкурс будет идти еще до 20 августа, ссылочки на регламент будут в описании. Да, можно в паре слов расскажи, что вообще такое City of Mist для тех, кто вообще не в курсе и не знает, что это за игра.
Мне приходилось делать это несколько раз, пичить разным игрокам, поэтому скажу так. Это игра об обычных людях в большом городе, мегаполисе, которые просыпаются в один прекрасный момент с некими сверхспособностями. Они замечают, что в городе на самом деле полно странного, но масса других обычных людей этого не замечает. И они пытаются разобраться, что же в городе происходит, что произошло с ними, и попутно решают всякие загадки и расследуют всякие расследования. Я бы сказал, что это очень похоже на Джессику Джонс, если бы в Джессике Джонс, например, в сериале, да, обычные люди, они бы вообще не подозревали, что это такое вот суперы, что это такое люди со сверхспособностями. Или же я бы еще сравнил это со старыми ченджлингами из мира тьмы, это которые феи потерянные или феи греза, ну, кто-то их знает именно так, которым тоже у нас есть обычные люди, как правило, молодые, подростки, которые оказываются вовлечены вот в этот водоворот мистического, который другие люди, большинство, не понимают и не знают. Я бы назвал это нуарным вариантом ченджлингов или очень нуарным вариантом сказок. То есть, когда какие-то сказки появляются в реальном мире, но сталкиваются с его банальностью, серьезностью и материалистичностью. Это игра про сверхъестественные расследования.
А как вообще тебя привело к тому, что тебе захотелось вообще почитать? Потому что книжка здоровая и все в таком духе. Такой немножко бэкграунд. Как вообще ты пришел к тому, что тебе захотелось поиграть, почитать, поводить ее?
Название поэтическое довольно-таки, и книжка дико красивая. То есть, как только я ее увидел, я понял, что я хочу ее хотя бы полистать. Когда я впервые услышал об игре, я искал что-то про супергероев, такое, чтобы меня устраивало. Я не очень люблю супергероику как жанр, но некоторые вещи, некоторые персонажи, некоторые сюжеты меня очень трогают, и я всегда мечтал, ну, что-то такое вот найти в ролевых играх. Но ничего, чтобы меня устраивало, пока вот, ну, не попалось. Номинально, ну, что-то на Fate можно сделать, вот у них есть Venture City, что-то там вот в Savage Worlds. В общем, я лопатил в поисках чего-то про супергероев и что-нибудь желательно лайтрульное. Ирония, потому что City of Mist, она, ну, не очень подпадает под это. И как-то вот абсолютно случайно где-то наткнулся на такую вот штуку, что это вроде как, ну, не совсем про супергероев, но на самом деле да. И я просто увидел и влюбился в эту игру сразу же. А потом еще начал искать больше информации. Там где-то Саша Бриганов из Норпа про нее говорил. Я так почитал, прям, ну, тоже впечатлился. Стало интересно, начал разбираться.
А что для истории дает эту мифическую составляющую? То есть это, если, не знаю, сравнивать с сериалами, да, то есть есть где-то сериалы, где эта мифическая составляющая очень важна, и все крутится вокруг нее, а другие — это, собственно, истории про людей, и мифическая часть просто разбавляет повествование, делая его более разносторонним, как в City of Mist это реализовано, и зачем нужна эта штука.
Ну смотри, это такая настройка, как ползунок. Каждая группа решает для себя, насколько ей интересна мифическая часть. Эта игра, ну, она хотя побыташная, номинальная, она очень сильно отличается. Там очень-очень плотно прилегает к системе сеттинг, который, как ни странно, очень прям резиновый, его можно под себя лепить, но в нем есть некоторые такие вот основополагающие моменты. Например, сам город. Сам город — это, можно сказать, полноценный персонаж многих историй. Он скрыт туманами, и нам очень-очень просто толсто намекают, что сам этот город, он может быть, он может быть иллюзорным, что это может быть все симуляция. И вот этот вот туман, он скрывает, что же на самом деле за ним происходит. Очень большую тему, роль играют суперсилы, грубо говоря, на которых очень-очень многое строится. Откуда они берутся? Это... по сути, какие-то мифы, легенды, сказки, просто убеждения, которые летают где-то там в эфире, в ноосфере, в сказочном мире, Аркадии, называйте это как хотите, и, собственно, сама книга, игра говорит, ну, вы можете придумать сами, чего оно на самом деле есть, игрокам это знать не обязательно, вы как мастер вот тут можете посмотреть разные предложения, которые мы вам выкатываем, вообще можете придумать сами, что же за тайна, что же скрывает за собой этот туман, что же есть этот город, он вообще настоящий или нет. И вот вокруг этого очень-очень много крутится, ты уже на стадии создания персонажа, вы решаете, во что конкретно вы будете играть, насколько игра будет мистическая. Потому что при желании можно, например, сказать так. Вот мы будем играть воплощениями божеств. То есть, ну вот как это происходит, например, в американских богах. Можно пойти по стороне вот сказок, там, фей, чего-то такого. Можно пойти по стороне более традиционной супергероики, где это мистическое, это будет всего лишь таким вкраплением, небольшой перчинкой сверху на блюде. Это инструмент, это часть какого-то фильтра, через который мы смотрим на игру. То есть, в общем-то, если не интересует мистическая сторона и обоснование вот этих всех сверхъестественных событий и вещей, которые происходят, то, ну, наверное, эту игру и не стоит брать. Есть другие представители. Например, Mutant City Blues, как раз-таки на Гамшу. Там конкретно прям супергероика, мутанты, все очень-очень физическое, понятное, что-то, что можно сделать более реалистичным, ну, вообще максимально реалистичным и так далее и тому подобное. Вот игра про людей. Здесь эта игра во многом про убеждения и про то, как можно на одни и те же вещи смотреть совершенно с разных сторон. И о том, что такое вообще коллективное сознание, мифы, легенды, сказки, как они способны вообще влиять на реальность и могут ли они вообще выходить из этой своей вот сказочной зоны и становиться буквально реальностью.
Ну и так как это по БТА, то в первую очередь, наверное, хочется поговорить о персонажах. Особенно не хочется поговорить, потому что в книге правил более 500 страниц, что навевает мысли о том, что она выглядит несколько иначе, чем другие по БТА, которые мы привыкли видеть перед собой. И наверняка персонажи тоже выглядят как-то не так. И из чего в этой игре состоят персонажи и как они выглядят?
Каждый персонаж состоит из двух крупных частей. Это его логос, его реальная жизнь, его личность смертная и мифос, его мифическая сторона, то, что пытается прорваться в наш реальный мир из легенд и сказок. Сам персонаж является проводником этой вот мистической части. Естественно, в процессе игры мы вынуждены постоянно балансировать между этими двумя частями. И есть шанс как стать полностью обычным смертным, избавиться полностью от мифической стороны, так и есть шанс уйти в этот мифос с головой и превратиться уже в нечеловеческое создание, которое является олицетворением своего источника в реальности. То есть вот между этими как бы вещами постоянно происходит какая-то борьба. Скажем так, у вас должно быть 4 карточки, грубо говоря. Ну, мы будем называть это карточки, у нас нет их физических, но персонаж состоит из 4 карт. Это, соответственно, карты мифоса и карты логоса. Персонажи наши, они, это есть специальный термин, они называются рифтами. Ну, по сути, это разломы, трещины. Это очень странно звучит.
Через которые, видимо, мистическое как раз пытается в наш мир того этого самого.
Именно да? Так, именно так. Просочиться сквозь туман. То есть вы такие вот проводники. Ну, перво-наперво нужно поговорить о самом концепте. То есть, как вы знаете, вот туман скрывает все легендарное, что в городе происходит. Любая сверхъестественная активность, она для простых людей кажется, ну, чем-то совершенно обыденным. То есть, я не знаю, там дракон прилетел, да, пыхнул пламенем, там квартал сжег, А все будут видеть, например, что там самолет упал на город, или взорвался газ, или что-то такое. То есть они дракона-то не увидят, они увидят только всполохи пламени, и сразу же это максимально рационализируют. И, соответственно, в какой-то момент вы, скорее всего, были свидетели чему-то такому и видели правду, что там на самом деле. Возможно, либо в этот момент через вас начала какая-то легенда просачиваться, а возможно, вы сами этого искали. То есть, ну, просто прикиньте, какие могли быть обстоятельства вот вашего пробуждения. Вы что-то сами увидели, или вы этого пытались добиваться, там, изучали какие-то оккультные науки, все пытались там что-то намаговать, наколдовать. Или, может быть, вы, ну, классика, опять же, артефакт какой-то там нашли, еще что-то. То есть, вы это можете между собой обсуждать, более того, вы можете даже сразу же на этом этапе связать себя, так сказать, узами команды. Быть может, это произошло одновременно ваше пробуждение.
То есть наши персонажи представляют собой команду, то есть когда мы непосредственно уже в процессе игры, да?
Да, это довольно-таки важный момент, потому что вы не обязаны быть друзьями, вы, может быть, даже какие-то соперники или враги, но учитывая, что вот этот дар видеть мир таким, как он есть, сквозь туман, он довольно-таки редок, поэтому вы так или иначе держитесь вместе.
Типа, понятно. Все друг друга знают, так
сказать. Да, да, именно так. Предполагается, что вы, знаете, как в Скуби-Ду, будете тусоваться вместе, ездить на вагончике, грубо говоря, и раскрывать какие-то дичайшие тайны. Хотя бы на первых этапах, потому что впоследствии, конечно, там может быть и раскол, и так далее. Более того, у команды есть своя карточка. Если мы берем генерёшку прям в своей полноте, то после того, как раскиданы все персонажи, вы еще и свою команду как-то обозначаете, получаете за это всякие плюшки там. Можно открыть книжку и посмотреть, собственно, вот эти самые разные карточки, которые дают определенную тему того, какими способностями ты можешь обладать, и из них ты уже можешь вывести какой-то источник этих сил. Например, есть вот карточка, называется Divination, прорицание, и там собраны в основном различные тематические теги, ну, их примеры, которые связаны с тем, что ты узнаешь что-то извне о будущем, там, о прошлом, всякие такие штуки, и ты такое это читаешь, смотришь, такой, о, так это же Кассандра, которая там прорицала, там великий оракул, а может быть это вот то или это, а может быть это вообще циклоп, да, какой-нибудь циклоп с волшебным глазом, допустим.
Обязательно, чтобы этот миф был основан, хоть на чем-то основан, да, то есть чтобы где-то он в культуре появлялся, или ты можешь придумать какой-то свой миф? Не знаю, там взять условного Гарри Поттера.
Это интересный вопрос, который в книжке очень подробно раскрывается, и этим она меня в свое время и сбила очень сильно. Подразумевается, что вы будете брать, что игроки берут какие-то прототипы из реальных легенд, сказок и прочих, ну, в смысле исторических, да, можно использовать поп-культурные образы, но об этом нужно заранее договориться, например, да, что, ну, ребят, допустим, а почему бы нашим мифосом не были, например, персонажи компьютерных игр, да, допустим, там, Марио, Соник, там. Могут быть даже не конкретные какие-то персонажи. Это может быть сама легенда, место или предмет. Например, может быть Святой Грааль. Святой Грааль может быть твоим мифосом. Это может быть какой-то образ собирательный. Например, образ миллениума, то есть Новый год. Вот как его люди себе обычно, ну, представляют и так далее. Это может быть твоим мифосом. Это все по абсолютной договоренности. Просто это должно быть что-то, на что можно показать пальцем, и сказать, ну вот примерно так.
То есть наш вот этот мифос — это кусок плейбука, говоря в терминах ПВТА.
Да.
И здесь различий, наверное, много, но, грубо говоря, наш мифос — это такой кусок плейбука, который описывает, что мы можем делать или нет.
Примерно так. Это кусок плейбука, который вам дает список всяких вещей, которые вашего персонажа, во-первых, описывают, потому что любой тег в этой игре, он это серьезная штука, которая является нарративной правдой. То есть, если у тебя есть тег «мускулистый», это значит, что ты реально здоровенный чувак, которого издалека видно. И если ты будешь предпринимать какие-то действия, ну вот, которые связаны с развитой мускулатурой или культуризмом, и если это приведет там к броску, это будет давать тебе плюс один. То есть, вот эти кусочки плейбуков, они вам дают ворох вот этих тегов нарративных, которые, во-первых, персонажа и его способности описывают, а во-вторых, повышают его шансы преуспеть в чем-то. То есть, если в обычном PUBG очень часто ты, когда выбираешь, ну, там, статы и так далее, они тебе дают статичное какое-то значение, то здесь ты каждый раз при определенной ситуации выбираешь, что куда лучше подходит. Именно поэтому этих тегов так много. То есть, на каждой карточке, там, у тебя, грубо говоря, плейбук состоит из 4 карточек, на каждой, по-моему, штук 5 или даже 7, среди которых большинство положительное, и, по-моему, там 1-2, ну, как такие отрицательные. Они в этом смысле очень, ну, похожи на аспекты Fate, но только очень такие маленькие, точные, ёмкие.
И они, получается, есть все у персонажа. То есть у нас нет характеристик, а вместо характеристик у нас вот такие вот ситуативные теги, которые нам дают вот в какой-то ситуации бонусы.
Вот благими намерениями реально вымощена дорога в ад. Потому что разработчики явно думали, что вот эти карточки, они облегчат процесс. Но эти карточки, эти опросники, я заметил, что они процесс зачастую просто реально усложняют. Поэтому моя идея, как это можно нивелировать, была в том, чтобы дать игрокам просто тему, концепт, и пусть они несколько тегов сами, вот несмотря в эти опросники даже.
А, соответственно, наш логос — это то же самое, только с точки зрения нашего обычного, рутинного человеческого, да?
Да, ну и они более прозаично звучат. То есть личность, имущество, рутина, ну тут имеется в виду какая-то профессия, да? Подготовка ваша личная, там, военный, ученый, whatever, все что угодно может быть.
И они дают все так же какое-то количество тегов. В результате у тебя получается персонаж, который состоит из вот таких тегов всяких, да? То есть у нас тут нет характеристик, у нас здесь ходов даже нет? Или ходы есть?
Ходы есть.
Ходы только в смысле общие? Или у вот этих мифос и логос у них тоже есть свои ходы?
У них нет своих ходов.
То есть у нас нет ходов, которые специфичны для того персонажа, которого мы создали?
Да, все верно.
Ну и так как это PUBG, ходы у нас здесь делаются, как в любом другом PUBG. 2D6 плюс какое-то количество вот таких бонусов. И степени успеха есть все те же. 10 плюс полный успех, 7-9 частичный успех, 6 минус. Мастер делает ход, скажем так.
Все абсолютно так, но здесь это выкручено еще на максимум. То есть есть там очень важно успехи 10 с плюсом. То есть тут могут быть вообще эпические вещи происходить в целом. Их можно даже насильно добиваться, чтобы не отдавать на откуп дайсам. Тут можно, например, вот эти теги сжечь. Ты сжигаешь тег и получаешь как бы гарантированный успех, да еще и успех на 10+. И вот такие штуки.
А ты говорил то, что эпические успехи, это как в АВ или ДВ 12+, или здесь просто чем обычно от эпического успеха отличается?
Это просто 10+. Ну, там в зависимости, там обычно это прописано в ходах каким-то образом, но, как правило, достаточно уже того, что больше 10, как бы, то, ну, происходит, скорее всего, что-то забубенное. Помимо вот тех других положительных вещей, у тебя должна быть хотя бы одна отрицательная. То есть какой-то тег, который будет работать именно против тебя в определенных ситуациях конкретно. И более того, если ты возьмешь их несколько, это позволит тебе взять еще дополнительный положительный тег. Но это не обязательно. На старте игры предполагается, что у тебя либо вот этих карточек мифоса и логоса поровну, то есть два мифоса, два логоса, либо наоборот, у тебя один мифос и три логоса. Потому что обычно все, что дальше, оно все дальше отделяет тебя от смертной личности. И ты можешь ее в конце концов потерять.
А немного получается, когда у тебя...
Много.
И два мифоса, два логоса, и в каждом по несколько тегов. Нет ли проблемы такой, что просто разбегаются глаза?
Кому-то даже много из фейты, когда там 5 аспектов, и люди говорят, что это уже много, глаза разбегаются, и ты просто начинаешь искать возможность, чтобы натянуть аспект под какое-то действие. И, ну, кому-то это мешает так играть. Вот просто хочется выполнять действия и совершать ходы.
Такая проблема абсолютно есть слишком много. Непонятно, куда, чего, как.
Это мотивируют авторы как-то?
Они никак это не объясняют, но, как я понял, это, знаете, кровавая линия Fate, которую они взяли, потому что, ну, очень похоже. Я просто как раз-таки до того, как взялся за изучение City of Mist, я читал Fate, я пробовал играть по Fate и так далее. Я просто, ну, вижу, ну, теги, ну, блин, ну, это ж аспект, ну, серьезно. Только они, ну, переработаны, они по-другому немножко работают, но это же оно, реально. Их много, но, как я понял, они просто хотели этим добиться вариативности, чтобы люди могли делать всякое и разное, и они немножко решают эту проблему совсем чуть-чуть. У них в книжке есть примеры готовых тропов. То есть это такие, ну знаете, наборы из вот этих тематических карточек, которые ты вот выбрал, и потом как бы они немножко эти муки выбора нивелируют. То есть они тебе дают какой-то концепт, например, доктор. Он тебе сразу говорит: окей, хорошо, значит, берите тренинг, медицинское образование, да, берите там defining event, ну, какое-то событие, основополагающее в жизни, там, спасение жизни, и рутину, работа на скорой, там, в госпитале. Все, готово. И у тебя уже складывается, как бы, такое примерно ощущение, и ты можешь что-то туда накидать. Но, когда мы именно играли, вот проблемы того, что глаза разбегаются, что добавить, не было. Как правило, всегда было что добавить, и мне кажется, что, ну, вот в этом как раз-таки фича.
После этого процесса у каждого из игроков есть по 4 таких карточки с каким-то количеством тегов. У всей игровой группы есть карточка команды, в которой тоже есть какое-то количество тегов.
Тут еще важный момент на каждой карточке, которая есть. Если мы берем карточку мифоса, у каждого мифоса должна быть некая загадка, мистерия, ну, она так и называется мистери, да, которая связана с твоим концептом, который ты написал на карточке, ну, например, там, пожиратель миров. Ты для себя выдумываешь какой-то вопрос, он может быть как очень философским, например, допустим, если у нас мифос «Снежной королевы», типа, осталось ли у меня в сердце еще сострадание, может быть вопрос, да? То есть насколько я готов быть альтруистом, например, да? Или это может быть конкретный такой вопрос, кто убил моих родителей? Или что вообще случилось такое, что я эти силы получил? Какую-то такую вещь.
Это такая вопрос-ставка получается, да? Мы будем играть, и мы при игре хотим получить ответ на этот вопрос.
Да. Это подсказывает ведущему, ага, в том числе, от чего ты, ну, ждешь, да, от игры. И потому же моя задача будет придумать, как на этот вопрос, ну, ответить. И у меня, скорее всего, будет много времени, потому что это, эти вопросы, знаете, вот ответы на них — это некая кульминация игры. И, кстати говоря, вы можете их в том числе игнорировать, но если вы их игнорируете, то это может привести к постепенному погашению вот этого мифоса. То есть вы не можете ответить на вопрос, он вас перестает интересовать, значит, вы меньше погружаетесь в эту мистическую сторону, и он может просто истаять. И придет на место новая тема логоса, вы можете ее сами выбрать.
И это побуждает игроков играть в этот вопрос, да? Потому что иначе они потеряют, получается, вот эту мифическую свою сущность.
Да.
И также в этих карточках есть еще вещи, связанные с отношением внутри команды.
Каждая карточка дает тебе особые варианты взаимодействия с твоими партнерами. Они выражаются в том, что вы получаете либо так называемые help поинты, либо hurt поинты, ну то есть помощь и вред. Соответственно, чем больше у вас с кем-то помощь поинтов, тем легче вам будет помогать в процессе, ну, вообще как-то положительно влиять на персонажа. А чем больше хёрт поинтов, тем проще вам будет ему, ну, мешать. Это, ну, по сути, такая, знаете, как вот вражда. Дело в том, что есть особый ход, который, ну, практически позволяет делать, ну, все что угодно. То есть использовать свои какие-то силы максимально креативно. Как раз-таки, чем больше у вас вот этих, ну, help поинтов с персонажем, тем легче вам на него как-то воздействовать с помощью этого хода. Например, ну, позитивно или негативно.
Типа как история в АВ, только не с точки зрения, насколько хорошо или плохо ты знаешь персонажа, а в то такое, которое описывает ваше прошлое, получается. Насколько ты был добр или, наоборот, недобр к нему.
Именно так.
В процессе вообще того, как мы играем, эти карточки у нас остаются одни и те же, или есть какие-то механики по поводу того, как их можно менять? То есть у тебя максимум может быть 4 карточки?
Всегда 4 карточки.
Типа если какая-то образуется новая, то одна из текущих должна уйти.
Да, у тебя, ну, то есть не может быть 5. То есть так или иначе, либо ты меняешь, ну, вот как я уже сказал, там, дракона заморозили, он стал снеговичком. Ну, карточка дракона меняется на карточку снеговичка, грубо говоря. Тут очень поэтичное название. Вот, опять же, что мне дико нравится, и это очень способствует погружению и желанию в это играть, выбор слов. Карточки логоса — это так называемые ваши личности, личностные вещи, identities. Они у нас дают трещину, то есть identities crack. А мистерии, вот эти загадки, они развеиваются. То есть mysteries fade — это ну, звучит просто, не знаю, вот меня такие вещи очень цепляют. И когда ты про это читаешь, ты прям себе представляешь, как это должно быть. Ты покрываешься реально разломами, чем все больше и больше проводишь через себя вот эту легенду в мир и, ну, теряешь в чем-то себя, свою личность. Либо же, ну, наоборот, ты вот этот туман, вот эту всю мистику ты вокруг себя развеиваешь, разгоняешь и, ну, становишься нормальным человеком. Это очень прикольно.
Угу. То есть это не как в каких-нибудь Urban Shadows, где у тебя в один конец только дорожка есть, где ты рано или поздно скарабтишься и станешь совсем инаковым.
Игра не заканчивается, как в том же Urban Shadows, где тебе прямо говорят, ну, а теперь сдай, пожалуйста, чарник мастеру, ты теперь, ну, новый какой-то страшный там персонаж, скараптившийся. Здесь есть такая штука, если ты стал слишком магическим, ты превращаешься в аватара, и ты теряешь контроль над своим персонажем, то есть аватар — это буквальное воплощение вот этой легенды, то есть у тебя не просто есть там какие-то суперсилы, связанные с Минотавром, ты прям воплощение минотаврности в реальности. И ты такой идешь строить лабиринт свой, например. Это может выражаться в том, что, не знаю, ты там строишь какую-то торговую империю, да, там подменяешь под себя все бизнесы там, или что-то в этом роде, но при этом ты выстраиваешь какой-то вот мистический свой лабиринт и пытаешься на город влиять через свои вот эти силы. Ты на время выходишь из игры, а вот если ты становишься полностью человеком, то есть если все на логосы, ты вполне можешь продолжать играть, это не, ты не теряешь контроль над персонажем полностью, но есть маленький нюанс. Он перестает видеть мистическое. То есть туман, он помнит, у него есть память о том, что происходило, он знает где-то глубоко в душе, что тут что-то вот нечисто, но для него это все, ну, сокрыто. Но и можно продолжать играть как таким, знаете, ну, сайдкиком, как вот очень часто бывает в различных медиа. У нас есть там чуваки с какими-то суперсилами, и у них есть, ну, как бы товарищ, который вполне компетентен, но... Но он просто не имеет суперсил, поэтому в каких-то вещах он ограничен. Но при этом он очень компетентен и полезен во многих вопросах. Кстати, в книжке рассказывается, как играть, например, аватарами. То есть, если очень хочется, можно поиграть в игру про аватаров, но тут нужно понимать, что совершенно другие цели, и, ну, игра про другое становится сразу же. Кстати, есть правила по игре второстепенными персонажами. То есть, если такие вещи происходят, можно, ну, накидать такого полуперсонажа и, ну, потусоваться, поиграть с группой им какое-то время, пока, например, твой заснувший, погруженный в туман персонаж просыпается, а аватар приходит в себя и понимает, что он вообще-то не Минотавр, а Джон Смит, и, блин, у него там, ну, как бы дети голодные, и жена плачет, и все такое, и надо бы что-то сделать по этому поводу.
Так, и так как у нас все-таки по БТА, то здесь у нас есть ходы какие-то, я подозреваю.
О, да.
Так как у нас нет особых ходов у отдельных наших плейбуков, в кавычках, у нас здесь есть только общие ходы какие-то с точки зрения игроков сначала. И как они фокус задают, есть ли тут какие-то прям вообще чумовые ходы, которые можно, не знаю, в другую игру прям брать и утаскивать, потому что они крутые.
Ходы, они крутые. Они мне очень нравятся. Опять же, вот выбором слов, игрой слов. Что мне нравится вот в City of Mist, в ее оформлении, таком комиксовом стиле, в подходе немножко сценарно-сериальном. То есть она тебе кричит, что играя в нее очень визуально, давайте сцены с игроками вместе, какими-то флешбэками, делайте вместе какие-то сцены, в которых нет персонажей, но которые выглядят очень кинематографично. Я не профессиональный переводчик, и мне кажется, что вот City of Mist, если его переводить, особенно если его переводить любительски, он может очень много потерять, очень много колорита. Как они некоторые вещи, ну, называют, ну, я не знаю, как это можно адекватно перевести. У нас есть такой ход, как «hit with all you got». Это не просто ход, которым вы, ну, агрессивно что-то пытаетесь решить. Ну, как вот в ПБТА, как в Apocalypse World. Это не просто взять силой. Вы, по сути, реально вот собираете все, что у вас есть, и бросаете в противника, чтобы перевернуть дело. С помощью этого хода вы генерируете дополнительный ресурс, которым вы действительно механически можете изменить схватку. Вы можете добавить тег, вы можете повесить какой-то статус на противника. В игре нет хитов, но тут есть статусы. Это что-то вроде тегов, но как бы, если их набрать много-много, они выводят из игры персонажа, ну, игрового или неигрового. Здесь есть общие ходы, которые так и называются кинематографические ходы, cinematic moves. Например, есть ход такого вот монолога. когда, ну, игрок или мастер начинает говорить об игре либо от первого лица мысли персонажа, либо как нейтральный такой рассказчик. Ну, вот как это обычно бывает вот, в фильмах, сериалах. Путем этого хода можно ввести какой-то флешбэк, например. Это похоже, кстати, на то, что вот есть в клинках. Вы понимаете, о чем я говорю, когда...
Говорите о том, что типа, а я взял эту веревку все-таки, да?
Да, да, да. То есть вот такая штука. Здесь есть ход-монтаж. Это в буквальном смысле ход применяется, когда вы занимаетесь всякими делами, например, подготовкой к делу или восстановлением, когда вас хорошенечко побили, помотали, да, и вы хотите восстановиться, и вам нужно, например, неделю где-то отлеживаться, и вас там выхаживают, там какие-то монахи, да, даосские, там, какого-то источника, они там вас выхаживают очень долго и так далее. Мы применяем просто ход-монтаж, смотрим там, что произошло. Ходы просто вот сказка. Из стандартных ходов, конечно, большинство, они знакомы и понятны, но конкретно для этой игры я бы выделил прежде всего один. Он называется «Change the Game». Это буквально перевернуть игру. С помощью этого хода вы генерируете особый ресурс, который называется, внимание, джус. Ну, мне очень нравится, как они его назвали. Как я понял, наиболее корректный способ его перевести — это заряд. Ну, как вы накапливаете некий заряд, некоторую инерцию, да. С этим джусом вы, опять же, можете очень сильно влиять на игру, то есть добавлять какие-то теги, отменять теги, сжигать теги дополнительные. Например, если мы берем мистический такой разрез, маг может призвать молнию и заключить ее в бутылке. Ну, соответственно, ты используешь ход Change the Game, бросаешь дайсы, генерируешь, например, 3 заряда, и у тебя есть, ну, молния в бутылке на 3, и ты не обязан ее использовать сразу. И потом при случае, когда тебе понадобится дополнительная энергия или там дополнительный какой-то подарок кому-то подарить и так далее, ты можешь этот заряд взять и ввести игру, использовать как тег, получить дополнительный бонус и так далее. То есть ты его можешь как бы хранить на время. Или ты можешь прямо сразу же его использовать. То есть этим ходом можно творить очень много разных вещей. И он мне, например, нравится гораздо больше, чем похожий на него ход в Urban Shadows, там, по-моему, явить сущность. Это способ, во-первых, креативно использовать все свои силы, потому что иногда игроки даже, ну, могут спросить, ну, хорошо, у меня есть все вот эти теги, но неужели это, ну, вот, я древний дракон, а все, что я могу делать, это получить, ну, знаешь, там, плюс 2, когда я кого-то кусаю, да? Ну, нет, это ты можешь гораздо больше. Вот у тебя, пожалуйста, есть специальные ходы, которыми ты просто, ну, свою сущность как являешь, что аж весь мир в труху.
Так как у нас игра про расследование, у нас есть что-то здесь? Как вообще проходит с точки зрения игроков процесс вот этого расследования с точки зрения механики? Это есть какие-то, ну, привязанные какие-нибудь ресурсы или специальные ходы, связанные с этим?
Да, конечно. Это ход Investigate. Вот, ход расследования, так сказать. И он работает очень похоже на то, как работает Change the Game, только вместо вот этого заряда, этого джуса, он генерирует улики.
И потом, соответственно, их это такой же тег, который можно тратить впоследствии?
Не совсем, это скорее вопрос. Он позволяет тебе задавать вопросы мастеру, ну, по поводу ситуации и всяких вещей. Вот в книжке, например, там был такой пример, что, ну, мы пришли на кладбище, нам кажется, что что-то на кладбище не так, мы хотим устроить на кладбище какую-то разведку, да, мы хотим разведать обстоятельства на кладбище, что там странного происходит. Ну, вот это вот ход расследования, ты его выкидываешь, то есть, во-первых, если ты кидаешь плохо, тут, ну, входит мастер в игру, то есть у мастера, как и везде, есть свои инструменты, то есть, ну, мастер там накидывает всякого, то есть, может быть, там на вас, на самом деле, засада уже была, или там, ну, вы туда пришли расследовать, а там уже копы расследуют, и они думают, что вы это плохие парни, и там у вас конфронтация. Ну, то есть, ну, осложнение какое-то конкретное. А вот если вы выигрываете, вы получаете определенное количество улик. Вы всегда получаете одну улику, но с бонусом, успешным броском, вы получаете несколько, 2-3. И вы можете их либо сразу потратить, ну, вот как в примере с кладбищем, сразу задаете вопрос, что на кладбище не так, например. Или мы обыскиваем конкретную могилу, что с ней не так. Если с могилой все так, ничего там особенного нету, они эту улику могут, ну, как бы оставить и задать другой вопрос. Если же они действительно что-то находят, ну, как бы этот вот вопрос сгорает. То же самое со всем остальным. Вы обыскиваете квартиру, то есть мы ищем там вот какие-то улики в квартире. Окей, бросайте, посмотрим, сколько вы чего нашли. У каждого игрока, получается, накапливается определенное количество этих, ну, улик, и они задают вопросы. И дальше идет уже, ну, чисто словесная игра. Я, как мастер, обязан отвечать честно, ну, максимально прямо, но в то же самое время я могу варьировать какие-то вещи. То есть, если меня спрашивают, окей, мы хотим понять, кто убийца. Ну, тут нужно исходить из логики. Если действительно здесь легко понять, кто убийца, можно сказать, ну да, убийца Джон Смит. Но если это непонятно, то я могу ответить уклончиво. Например, что очевидно, что есть следы борьбы, жертва сопротивлялась, но судя по тому, что нету следов взлома, это был близкий человек, то есть, ну, человек, которого жертва знала. Я вот так ответил, как бы я вроде ответил на вопрос максимально честно и прямо, но я не сказал, кто убийца сразу. В книжке объясняют, как в это играть, то есть как подавать информацию так, чтобы было интересно. Но по сути это очень похоже на ход Apocalypse World, открыть разум, но только тут тебе прям начисляется вот этот ресурс в виде улик, который ты тратишь, чтобы получать информацию порционно.
И говоря про то, что в книжке рассказывается о том, как подавать информацию, тогда поговорим про то, что ведущийся представляет в этой игре. Здесь у нас, так как это ПБТА, у него же есть классическая схема, когда у нас есть агенда, есть принципы, есть какие-то ходы ведущего. Здесь все так же или есть какие-то ответвления?
Есть существенные различия. Первое, здесь нет привычных нам фронтов. Вернее, они есть, но они поданы совершенно иначе. Вот всем людям, которые бы хотели вводить что-то детективное или хотели бы сделать свои детективные истории, ну, как-то лучше или выучить, ну, посмотреть как бы новую технику, как можно вводить детективы, ну, я крайне просто рекомендую City of Mist, потому что даже если откинуть все сеттинговые моменты и так далее, здесь вот система создания дела очень крутая. Система называется Айсберг, и она, ну, пошагово рассказывает, как делать захватывающие расследования, как варьировать их сложность. То есть это может быть очень, очень простое дело, которое состоит буквально из двух-трех сцен, где вы просто переходите от места к месту, нет никаких перекрестков, это просто обычный такой линейный детектив, типа, а кто же ограбил этот магазин на углу? Да, ну и потом выясняется, что, ну вот у вас есть ряд подозреваемых там из этого района, вы просто по всем подозреваемым ходите, и потом, ну, достаточно очевидно, вы из трех выбираете, кто же это виноват, ну и так или иначе раскрываете дело. Но его можно делать глубже и сложнее, и, собственно, книжка рассказывает и показывает, как. Там схема очень любопытная. Вот почему называется айсберг, потому что самая простая загадка, она всегда наверху, и она ведет чуть глубже. Чуть глубже и глубже и глубже, и глубину ты варьируешь. Я почему упомянул, что это похоже немного на фронты, но не фронты. Это, по сути, жесткая сценарная структура, по которой так или иначе игроки прокатятся на рельсах, но эти рельсы будут очень, ну, качественные. И если дело сложное, то, может быть, ну, рельсов будет даже незаметно. То есть игроки будут реально расследовать, им будет казаться, что там что-то вообще невообразимое в городе происходит, и, возможно, это заранее не задумано, и все генерируется на ходу. Ну, отчасти некоторые вещи, они так и будут происходить, потому что так или иначе игроки будут пытаться использовать вот различные свои ресурсы, чтобы менять повествование, придется там что-то адаптировать и так далее, но костяк, структура остается, на нее можно ориентироваться. Так вот, в конце этого айсберга, на самом дне, так как у нас все-таки мистический город, покрытый туманом, такое прочее, тут вот всякие легенды пытаются прийти в реальность, на самом дне, как правило, находятся аватары. Это вот те самые неигровые персонажи, это легенды и вот мифос, который полностью воплотился в реальность и ее активно каким-то образом меняет. И вот они очень похожи на фронты, потому что на какой айсберг ни посмотри, так или иначе, на его дне будет какой-то аватар. И вот тут, конечно, это очень крутая штука. Вот если кто-то хочет делать прям городскую какую-то кампанию в более-менее современном сеттинге, где есть что-то мистическое, классическая, да, там какие-нибудь вампиры, там вот ВТМ и так далее, это просто находка. City of Mist просто, она тебе дает схему конкретную, вот прям блупринты такие, знаете, вот как для того, чтобы собрать конструктор Лего, и говорит, вот, вот, пожалуйста, вот тебе айсберг, вот как его можно делать более глубоким, как можно делать его более на поверхности, куда впихнуть вот этих таинственных, значит, существ, которые, значит, всем заправляют, их щупальца, их сети раскинуты по всему городу, и как самые мелкие преступления или загадки, которые, кажется, на первый взгляд, совершенно никак не связаны с сутью происходящего в городе, как они на самом деле ведут вот к этой вещи, как бы, и так далее. И вот тут используются как раз-таки наработки игроков. Вот вначале вы придумали себе какие-то загадки, вы придумали примерно зацепку, как вы эти силы получили. И это дает ведущему идеи для того, какие вам подкидывать расследования, какие вам подкидывать дела, каких, возможно, аватаров или, ну, просто вообще какие там мистические силы ставить вам в оппозицию, и дает инструкцию, как это красиво выстроить, чтобы у тебя был костяк. Потому что, хотя я упомянул рельсы, тут полных рельс не получится, просто вот из-за движка ПБТА. Потому что так или иначе, да, ты сделал себе какую-то там структуру, но она будет меняться. Она будет меняться руками игроков, и, ну, придется там вот ее как-то подстраивать. Но вот, вот так вот работают фронты в City of Mist, и у ведущего, конечно же, есть свои там вот инструменты, подсказки, как этим всем управлять, жонглировать.
К вопросу о фронтах. Здесь же одним из основополагающих столпов всего ПБТА это «играй, чтобы узнать, что будет». А вот такие расследования, где по большому-то счету практически все известно ведущему с самого начала на несколько встреч вперед, и его задача просто прокатить игроков, не ломается ли этот принцип от этого?
Мне кажется, ты утрируешь, но типа, ты все равно, когда обычный фронт делаешь, ты же тоже какие-то эти ключевые моменты фиксируешь.
Фишка-то обычного фронта в том, что у тебя есть несколько угроз, и игроки, и их персонажи не могут повлиять одновременно на все угрозы. И пока они не влияют на одну, у тебя развивается вторая угроза, и потом вот это все как-то по сатане все едет. Или здесь необходимо придумать сразу несколько таких айсбергов, чтобы именно играть, чтобы узнать, что будет.
У меня есть мысли на этот счет, но я сразу предупреждаю, что эти мысли, они не подкреплены особенно практикой. Все, что я сейчас скажу, принимайте, пожалуйста, с долей известного скептицизма. Эта игра с гораздо более жесткой структурой. Ты не утрируешь, а задаешь, ну, хороший вопрос. Я пока не заметил, чтобы это что-то ломало, потому что игроки, они вносят свои коррективы. В любом случае, плюс у игроков всегда есть вот эти вот личные вопросы, вот эти вот мистерис, которые вот буквально дикие лошадки, и они могут украсть всю игру. То есть, да, ты подготавливаешь какое-то расследование, у тебя всегда должно быть заготовлено одно или два каких-то дела, и если ты хочешь играть долго, у тебя должна быть целая сетка, которая куда-то приводит. Но эта сетка, она довольно-таки схематичная. Но она как фронт. Просто в виде фронтов у нас действующие лица в городе, у которых есть свои цели, и они их достигают всяким разным.
А, типа ты снизу выстраиваешь, да, это все, да? Типа у меня есть какой-нибудь хитрый минотавр, и что ему, да, надо, да? Это уже больше похоже на угрозы, как в каком-нибудь Dungeon World, когда у нас есть условно хитрый лич, который хочет воскреснуть, и что он для этого делает. И только здесь у нас вместо четких угроз и знамений, которые есть в том же Dungeon World, у нас здесь, типа, дела, это как его действия, скажем так, влияют, типа, на мир, да. Тут, не знаю, ограбили магазин книжный, а это все на самом деле потому, что Минотавр там что-то задумал себе.
Mm-hmm.
А есть у таких расследований какие-то ходы или типа того, потому что, ну, ПБТА, ходы ведущего, куда же без этого? Или здесь это как-то иначе?
Нет, у расследования здесь нет ходов. У ведущего есть ходы опасности. Ну, как правило, ты так или иначе противостоишь личностям каким-то. И у них есть вот свои ходы, да, софт-ходы, хард-ходы, ну, все как в ПБТА. И тут очень подталкивают к тому, чтобы придумывать уникальные ходы для уникальных опасностей. Ну вот, то есть тебе дают определенный фреймворк, как вот сделать опасность. И тут вот эта опасность, она может быть как каким-то условным монстром, так и ситуацией в целом. И у нее могут быть какие-то свои особые ходы. Там дают примеры и рассказывают, как делать свои, как на это реагировать. Вот. Ну, то есть в этом смысле там, конечно, отличается значительно, но это не вызывает отторжения. То есть я вот когда читал, мне даже местами чуть больше понравилось и было понятнее, чем, например, в том же Dungeon World. Как ни странно, хотя казалось бы, ну чё, куда еще понятнее. Тут вот как-то книжка многословная, многостраничная, но тут прям разжевывают мое почтение. Если иметь мотивацию по ней поиграть, поводить, и вот просто вот сесть, вот выбрать время и прочитать вот раздел ведущего, тут на самом деле, как я уже говорил, я не вижу смысла читать все 500 страниц. На самом деле, вот конкретно полезных, тех, которые нужны для того, чтобы провести нормальную игру, ну, штук 250, ну, почти половина. То есть там очень много воды. Эта вода, она живительная, такая полезная, как боржоми, знаете. Но, в общем-то, если со здоровьем все в порядке, можно и без нее обойтись.
И, соответственно, ты создаешь как ведущий эти дела, ты кидаешь эти дела в игроков, и игроки стараются, чтобы их этими делами не придавило, этими айсбергами, и попытаются докопаться до их дна. И вот игровой процесс, получается, построен как-то так, да?
Я бы назвал это процедурным детективом. Игра вообще капризная в некоторых отношениях. То есть очень важно, чтобы, во-первых, игроки проделали определенную, ну, работу с созданием персонажей, если это игра в долгую. Потому что, ну, знаете, если там мы хотим просто поиграть в детектив на пару сессий, то, в общем-то, может, и не стоит заворачиваться с этими всякими мистериями и так далее. Можно вот накидать пачку тегов себе, да, чтобы было откуда бонусы брать и дебафы, грубо говоря, чтобы экспо получать. Ну, и можно там приключаться что-нибудь. Но если это игра в долгую, то тут нужно сесть над каждой карточкой и конкретно так подумать. И еще желательно, чтобы тебе, ну, не мастер в этом процессе вот прям сидел и правила зачитывал и объяснял каждую строчку, а чтобы заранее, ну, прочитать хотя бы главу про теги. Чего это? Как они работают? Какие теги хорошие, какие плохие? Как вы можете там их использовать в каких ситуациях? Как они связаны с ходами? Если игроки этого не сделают, им будет очень тяжело, ну, вкатиться, в отличие от многих других ПБТА. Естественно, синхронизация ожиданий, иначе может получиться, ну вот, не очень удачно.
Ну, можно попытаться ответить на три вопроса от одного человека по имени Джаред Сорнсон по поводу City of Mist. Ну, первый вопрос, о чем эта игра? Ты охарактеризовал так.
Эта игра про детективов со сверхъестественными способностями, источник которых лежит где-то далеко за пределами мира физического, а в мире легендарного, необычного и сказочного.
Второй вопрос. Каким образом эта игра об этом? То есть в первом вопросе мы сказали фокус игры, а второе, какие механики есть, чтобы поддерживать этот фокус?
Ну, во-первых, у нас есть, ну, сама вот эта генерация, которая состоит из кусочков, которые поделены на две тематические половины. В процессе игры идет постоянная балансировка между этими темами. Мы постоянно мечемся между вот этим сказочным и несказочным. Я бы сравнил это вот с историей Спайдермена, который вынужден постоянно маску то одевать, то снимать. У нас есть замечательно прописанные зацепки для базового сеттинга в виде вот этого тумана, чем этот туман является, кто или что за ним стоит, какие у него есть, возможно, слуги. У нас есть, опять же, аватары. Это ваши побратимы, которых вот эта мифическая сторона уже захватила, и они активно пытаются город изменить с помощью вот этой своей сверхъестественной силы.
Да и, собственно, механика айсбергов у ведущего, которая говорит о том, что, ребят, вот так мы строим детективные всякие загадки, и вот так вот они могут выглядеть, и все такое. И третий вопрос, а как игра поддерживает игроков и награждает игроков за то, что они следуют фокусу в процессе?
Экспо, вы, когда выбираете себе путь какой-то, что вот, допустим, я хочу разгадать свои загадки, вы с этой темой продолжаете работать. То есть, ну, грубо говоря, вот у вас есть 4 карточки, на каждой карточке есть какая-то загадка и какой-то комплекс ваших сил с ней связанный. И когда вы занимаетесь этим вопросом, раскрываете тайну, связанную с ней, то вы ее как бы прокачиваете. То есть она становится сильнее. Хотя тут нет индивидуальных ходов у плейбуков, здесь есть всякие бонусные штуки, которые изменяют стандартные ходы. И эти все бонусные штуки, они для каждой темы свои уникальные. Кроме того, экспа дается еще за добровольное применение вот этих weakness тегов слабости. Когда ты специально себе в чем-то мешаешь, призываешь эти теги, ты отмечаешь как бы галочку вот на этой теме и, ну, постепенно-постепенно тоже так вот ее качаешь. То есть, ну, грубо говоря, награда — это развитие твоих сил, изменение персонажа. То есть ты же для себя определяешь в самом начале или в процессе игры, ты так или иначе видишь, куда ты хочешь двигаться. Например, ты считаешь свои естественные силы проклятием. И ты ставишь себе целью от них избавиться. И ты работаешь в этом направлении, прокачивая свои темы логоса, то есть личности, вот этой обыденности, и избавляешься постепенно от тем мифоса. И такой смотришь, как это все растет, меняется, и, ну, классно.
Перед персонажами игроков стоят какие-то вопросы и загадки, которые и побуждают их эти вопросы и загадки исследовать, то, что за это они получают опыт. И, собственно, опыт этот еще и может тратиться на то, чтобы стать круче, как с точки зрения, там, например, каких-нибудь мистических ваших сил. Получается, поддерживается в первую очередь как раз-таки то, что вы исследуете что-то. И это задача ведущего как-то составить эти айсберги, чтобы они включали в себя ответы на те вопросы, которые стоят перед игроками.
Да, как я уже сказал, вот эти личные вопросы, личные тайны, которые вы себе выдумываете, они могут совершенно украсть шоу. Это очень здорово. Плюс не стоит забывать, что у вас же есть карточка команды, которую есть смысл прокачивать. Ну как ее прокачивать? Ну нужно быть командой, да, то есть нужно выполнять цель, которую вы перед собой поставили. Например, если вы детективное агентство, ну, значит, нужно стараться, чтобы детективное агентство было лучшим детективным агентством в городе. Если вы тайное братство вигилантов, ну, вам надо как-то скрываться там от полиции. Вы можете быть, например, такой, знаете, бандой грабителей с золотым сердцем, ну, типа такие Робин Гуды, да, или там вот друзья Оушена. Ваша основная тема в том, что вы, помимо того, что вы грабите, да, и никто так грабить, как вы, не может, потому что у вас есть сверхъестественные способности, вы еще пытаетесь вообще разобраться, а почему так происходит, и что вот, собственно, в городе-то происходит. То есть вот этот туман и прочее, он от игры к игре может ответ варьироваться очень сильно.
Если вдруг человек решит, что, блин, я вот хочу, ты продал мне игру, пойду читать, играть, водить, есть ли у тебя какие-то несколько таких советов или там подводных камней?
Да, есть ряд подводных камней и ряд советов, о которых я хотел бы упомянуть. Первое, нужно убедиться, что у тебя есть прям вот заинтересованные игроки, или ты уверен, что их сможешь заинтересовать. От них очень много зависит. Пожалуй, больше, чем во многих других ПБТ-играх. Им нужно напрячься. Если есть мотивированная группа, вообще классно. Мои аплодисменты, хватайте книжку, читайте вместе, играйте. Я уверен, что даже если вы не будете там супер восторге, но вы получите какие-то новые впечатления, и вы чему-то новому научитесь. Хотя бы вот той же технике с айсбергом. Это, ну, супер крутая штука, которую, ну, вот я лично, я точно буду использовать в других играх. Стопудово. Насчет подводных камней, ну, вот эта генерация, прежде всего, генерация тяжеловесная, она, если опять же вникнуть, не такая уж сложная, но первый раз просто пфф. Я понимаю, почему у людей с этим могут быть проблемы. Я бы советовал либо распечатать эти гребаные карточки, так, чтобы они, как в книжке советуют, чтобы они валялись на столе перед игроками, их можно было брать в руки, там, меняться, ну вот, как-то с ними вот так работать. Потому что, когда перед вами лежит один лаптоп с открытой книжкой, или даже просто книжка лежит, и вы такие, так, а вот сейчас я тут посмотрю что-то тут, какие-то вопросы там. Нет, они не зря они сделали вот всю эту тему с карточками, пользуйтесь ей. То есть распечатывайте и используйте карточки. Это может помочь.
Кстати, такой внезапный вопрос. В других ПБТ нельзя брать одинаковые буклеты. Могут ли быть здесь у игроков одинаковые карточки какие-то?
Могут быть, без проблем. Сила и слабость одновременно с этой вот темы, с карточками, из которых состоит персонаж, то, что они, с одной стороны, сфокусированы, как-то они сгруппированы по тематике, но, с другой стороны, они очень абстрактны.
Да, влияние может быть там драконом, который ест мир, а может быть там, не знаю, человеком, который превращается в Минотавра. Очень разное, но по факту. Да.
У вас могут быть еще разные сочетания. У тебя может быть, например, какое-нибудь прорицание и адаптация, а может быть у тебя, например, адаптация и мобильность. Это совершенно разный набор сил и тегов.
Угу. Еще одно — это отличие в копилку отличий City of Mist от другого ППТ.
И очень важно, вот последнее, третье, чтобы я сказал, просто вот серьезно, если вы будете это вводить, почитайте внимательно, как работает ход Change the Game и как работает Juice. Как его копить, как его использовать. Это очень большая часть игры, одна из отличительных фишек. Это вот как раз-таки использование вот этих зарядов для того, чтобы менять игровое окружение, добавлять какие-то свои теги прямо в повествование. Это тот элемент фейт, очень яркий, который прям хорошо просматривается в игре. И если вам непонятно, как его использовать, или если вы его не используете, потому что вам кажется это слишком сложным, ну, вы очень много теряете, и, наверное, лучше в City of Mist тогда не играть.
И если вдруг у людей останутся еще какие-то вопросы, и если ты вдруг готов отвечать на вопросы, которые, возможно, у людей останутся, где тебя можно найти? Вообще, так мы приложим все эти контакты в описании, если хочешь.
Да, без проблем. Я спорадически появляюсь в различных телеграм-чатиках тематических. Я в ПБТ-чате. Так как это все-таки City of Mist ПБТ игра, то пишите туда, либо можете писать в ролевой подвал. Я и там тоже обитаю. Кроме того, минутка маленькой саморекламы. У меня тут копятся материалы по City of Mist. Я думаю, вы увидите текстовый вариант впечатлений от игры. Он будет менее сумбурный, более структурированный. Ну, возможно, вам просто будет удобнее там что-то посмотреть, почитать. Это именно не обзор, это просто впечатление об игре и мои мысли, как это лучше всего вводить. Ну и у меня накопились еще всякие вещи, которые интересно почитать. Я думаю, наверное, когда-нибудь. Ну, я все приложу, все ссылки, где это все можно будет увидеть.
Отлично, да, мы дадим знать. Так, ну и так как Юра у нас первый раз, мы должны задать ему самый главный вопрос.
Так.
Представь, что ты властелин не только City of Mist, но вообще всех настольных ролевых игр. Власть у тебя решать, кто из них будет жить, а кто нет. И тебе нужно выбрать три настольные ролевые игры. Одну игру, которую ты сотрешь с лица земли. Вторую игру, которую ты сделаешь лидером рынка, таким флагманом. И третью игру, в которую ты сам будешь играть. Что это за три игры?
Ух, вообще, первый вопрос про уничтожение, на мой взгляд, самый легкий лично для меня. D&D 4-я редакция не должно было существовать. По ряду причин она в свое время меня очень расстроила, у меня с ней личные счеты, так сказать, и я просто не понимаю, зачем. Такое мое мнение, мы можем посмотреть, как взлетел Paizo с Pathfinder'ом именно вот на фоне 4-й редакции. То есть, что люди хотели увидеть и получить, и что они получили в итоге. Куда они потом обратили свои взоры. Вот это первый вопрос. Но я так распалился, что я забыл второй. Второй был это
игра, которую ты сделаешь лидером рынка.
Вообще, у меня несколько кандидатов, но я так понимаю, что нужно именно одного.
У нас тут ПБТ, у нас тут тяжелые выборы, поэтому да. Но ты можешь огласить несколько кандидатов, но выбор должен остановить на чем-то одном.
Флагманом нынешним является лучшая редакция всех времен и народов, самая популярная ролевая система всея земного шара, D&D 5-я редакция, но вместо нее я бы хотел видеть что-то другое. И это что-то DCC, Dungeon Crawl Classics. Мне кажется, что эта игра, она великолепна. В ней замечательнейшая костяк, книжка, контент, который выходит. Я не одинок в этом мнении. У меня есть знакомые, которые согласны со мной, что сейчас самое вкусное, веселое, интересное, креативное очень во многой, в большой доле выходит именно для DCC. И уж если D20 у нас рулит рынком, так пусть это будет хотя бы, ну, не пятерка, а хотя бы DCC.
Хотя бы D24 пусть это будет, а не D20.
Ну, так точно. Другой кандидат, я метаюсь между различными хаками ПБТА, потому что ПБТА игры, их очень легко подхватить, новички на них хорошо реагируют, как правило. Мне кажется, флагман должен быть хорошим порогом для вхождения в хобби, а ПБТА очень хороший порог для вхождения. Но раз нам должен остаться только один, то пусть это будет DCC. Последний, во что я играл бы сам, это, наверное, самое сложное. Потому что я играю во много чего, на самом деле. Ну, наверное, я бы играл в Warhammer Fantasy Roleplay второй редакции. Очень я его люблю.
Хо-хо.
Очень я его люблю, с ним связано множество потрясающих воспоминаний. Я обожаю сеттинг. Систему я неплохо знаю. Вот меня можно разбудить вот сейчас, знаешь, ночью, так сказать. Так, Юра, ну-ка, что-нибудь поводи. Что-нибудь поводи. Сейчас надо срочно играть, что-нибудь фэнтезийное. Фэнтезийное хочу, фэнтези поводи мне. Я могу реально вот встать и что-нибудь провести по Вархаммеру по памяти. К сожалению, у меня нет возможности играть по ней сейчас, в реале. Как-то что-то люди кончились, которые ее водили.
Помните, да, то люди на улице ходили когда-то.
Да, но, пожалуй, я бы в нее играл с большим-большим удовольствием. Долго-долго, большие кампейны, сочные там, где начинаешь грязным крестьянином где-то в канаве, а заканчиваешь гордым крысоловом.
Звучит неплохо. Так, ну, получается, City of Mist, это как-то так? Да, если у вас, да, после прослушивания останутся вопросы, все контакты, Юр, будут в описании. А с вами был Ролевой Подвал, с вами был Вунда, Масса и Юрий.
Спасибо вам, ребят, пока-пока.
И тебе большое спасибо, что зашел. А я напоминаю, что у нас проходит конкурс выпусков подкастов, и можно записать эпизод на тему настольных ролевых игр, прислать нам и вполне возможно получить всяческие призы. Ссылка будет в описании. И этот конкурс, и этот выпуск подготовлены для вас при поддержке бара «Ролевая устрица» и следующих хандибояр: Константина Байдена, Кипа, Якова Умного, Дарк Ментата и Рыжего Библиотекаря. А если вам понравился выпуск, то лайки, комменты, вот это вот все. Заходите к нам в ВКонтакте, в Телеграм, в Дискорд, если хочется оставить обратную связь или типа того. В последнее время, зайду позже, выходит что-то не так регулярно и не каждую неделю, к сожалению. Это частично из-за того, что у меня что-то плохо со временем в последнее время, и из-за того, что у нас есть всякие дополнительные активности. Например, наш подкаст с господином Чайным Паладином про Index Card RPG, который можно послушать, там есть один выпуск, будет в обозримом будущем еще один, ну и дальше, соответственно. И мы сейчас, у нас активизировался так активный перевод по ICRPG, мы тоже тратим какое-то время на это, сорян. Но в любом случае, мы тут, мы живы, мы во имя Инринри делаем контент по этим нашим настольным ролевым играм, и мы благодарим тебя за поддержку и прослушивание. Большое спасибо, еще услышимся.